Я хочу поговорить насчет темы, которую я начала 2 недели назад. Я говорила о том, как распознать дух первопроходства на себе. Мы говорили о ключевых людях судьбы, которые вынашивают мечту Бога, которые вынашивают Слово Бога, которое они получили в свою жизнь. И этот месяц, как я уже говорила ранее, наша ходатайственная команда взяла пост именно за тех людей, которые получили четкое, которые просто получили этот позыв от Бога. Они поняли, что они рождены для чего-то большого, что они не просто рождены просидеть на лавочке, что они рождены для какой-то определенной функции в теле Иисуса. И о этих людях была наша молитва и пост в течение месяца. Наш пост заканчивается 3 августа. И насчет всего этого, в течение всего этого месяца, просто я закрываю глаза, и эти люди, они перед моими глазами. Я вижу, как в разных регионах Бог начинает поднимать этих личностей, которые будут приносить именно изменения в свои города, которые будут менять атмосферы в свои города. Я просто закрываю глаза, я стою на молитве, я вижу этих людей, и мое сердце не успокаивается, и Бог просто побуждает о них молиться, говорить в их судьбу, просить, чтобы Бог их поднимал, активировал, неважно в какой функции они рождены ходить. Это то, чему мы посвящали этот месяц. И вот в последнюю неделю, это уже заключительная часть нашего поста, когда я продолжаю молиться об этих людях и думать о них, Бог мне постоянно показывает эти цифры 911, 911. Я вижу, как только я думаю об этих людях, я начинаю видеть опять 911. И интересно, что я писала одну тему, буквально у меня на сердце была вчера еще одна тема, о которой я хотела поговорить, но именно этой ночью Бог просто переписал опять мою тему, и мне очень нравится, когда это делает Он. Он когда меняет все мои планы, когда Он все перестраивает, и так спонтанно меня двигает во что-то. И просто Бог обратил внимание, почему Он мне все это время показывал 911 насчет их людей. Есть опасность, когда люди занимают позиции определенные в теле Иисуса, да, это, конечно, это всегда классное чувство, что вот, наконец, я нашел себя, я буду теперь двигаться в моей функции, теперь я знаю, для чего я рожден, я буду расти в этом. Но есть также опасности в том, когда люди занимают позиции, потому что враг выходит, естественно, сразу же, чтобы тебя сбить, он будет делать все возможное, чтобы ты не дошел до конца. Потому что он очень боится людей, которые полностью 100% вошли в свои функции, которые знают, для чего они признаны, и они как танк, они просто валят на пролом, несмотря ни на что. Это люди самые опасные для царства дьявола. Ты можешь бегать по разным конференциям, ты можешь наполняться, подставлять свою голову под все руки, под всех помазанников в этом мире. Но если ты до сих пор не поняла, кто ты, ты всю жизнь будешь ездить по конференциям, и ты никакого эффекта, ты не будешь нести в Царстве Бога. Царство Бога несут именно те люди эффект, которые просто на коленях, они просто проводили время с Богом, они поняли, кто они поняли, для чего они рождены, и они вошли, и они твердо идут в этой функции до конца. И очень сильно Бог побудил говорить именно о некоторых опасностях, которые будут не то что преследовать, но которые столкнутся, обязательно люди, которые будут входить в свои функции, они столкнутся с определенными опасностями. И поэтому мне Бог опять 911, я вижу 91, и меня Бог просто побудил именно адресовать эти вещи, чтобы когда вы будете входить, когда вы будете находить себя, чтобы вы знали, чего ожидать, как говорится. Потому что люди видят всегда красивую сторону монетки, да? Они видят, что вот человек, который вошел в свою судьбу, и Бог начинает сильно его использовать и доверил ему какую-то платформу. Все, что люди видят, это там благодарность со стороны людей. Этого человека приглашают, с ним хотят все сфотографироваться, да? Все хотят с ним пообщаться, аппойтменты к нему заказывают. Но они не видят другую сторону этой медали, не видят сторону, где человек просто втайне проходит свою войну, проходит свои какие-то очень тяжелые вещи, которые рождаются. Вот. И поэтому просто Бог очень четко меня побуждает просто поговорить об этих вещах. Когда вы входите в свою функцию, что есть вещи, которые выйдут против вас, чтобы остановить вас. Okay? И мы будем сегодня обязательно молиться, потому что я верю, что в этот сезон Бог поднимает чемпионов, Бог поднимает сильных личностей. Я просто видела, насколько, знаете, как люди что-то начинают очень красиво, красиво входят в свои позиции, красиво, знаете, входят в свои служения. И, ну, ты смотришь год, два, три, четыре, и почему-то они потом слетают с платформы по разным абсолютно причинам. И я верю, что в этот сезон Бог поднимает на что-то настолько мощное, настолько зрелое. И я верю, что в этом сезоне люди, которые войдут в свои функции, они дойдут до конца. До самого последнего вздоха на своей земле они будут нести Его слово, они будут нести Его атмосферу, и никто и ничто не собьет их с пути. Это армию, которую готовит Господь. Армию чемпионов. И знаете, я также моя внутренняя молитва, я говорю: Господь, не дай, каждый день я просто стою на колени, и я молюсь: Господь, не дай мне того, для чего я не готова. Я не знаю, насколько большой ты сделаешь мою функцию в будущем, я не знаю, насколько далеко распространится то, что я делаю. Никогда не дай мне то, к чему мое сердце не готово. Если мое сердце готово, допустим, 10 человек с моей группой собираться, молиться, это все, что я хочу иметь до конца своей жизни, только не потерять себя. Только не потерять себя в каких-то там платформах, в каких-то там, знаете, в призваниях, в каких-то там признаниях или еще что-то. И я просто советую молиться этой молитвой и не искать чего-то того, к чему ты не готов еще. Тогда все, что будет выходить против тебя, ты будешь это побеждать. Okay? Потому что это то, что было у Иисуса. Когда Иисус вошел на свою платформу, когда Иисус занял уже свою функцию Мессии, да, в 30 лет именно Он вошел в зрелость, то... И интересно, что дьявол пытался подобраться к нему с разных сторон. Он выходили разные вещи против него. И все, как, знаете, отскакивало от него, как горох. Дьявол ничем не мог его помять, потому что Иисус настолько сильно позаботился об этих сферах. Я не хочу запугать, абсолютно не хочу разочаровать. Но для чего я это говорю? Чтобы мы имели зрелость, имели здравый смысл, зрелость, чтобы именно позаботиться об этих сферах, защитить их, чтобы, когда эти вещи будут выходить против тебя, ты просто шел дальше, они просто отскакивали от тебя. И просто Бог повел... В книгу Откровения он настолько там эти вещи просто по полочкам разложил, что я просто хочу поделиться это с вами. Okay? Итак, мы пойдем в книгу Откровения, вторая глава, мы начнем со второй главы. Раньше я говорила об этих местах Писания, но я подходила к ним с другой абсолютно стороны. Бог обращал на другие вещи. Но сейчас мы пойдем в другую сторону. Интересно, что как Бог часто меня вводит в те же самые места Писания и открывает мне совсем другой смысл, открывает мне совсем другое послание. Okay? Поэтому сегодня мы говорим об опасности, которые могут подстерегать личности в позиции. Поэтому если вы чувствуете, что вы для чего-то призваны, и я знаю, что вы обязательно для чего-то призваны, вам просто нужно провести время с Богом и узнать, кто вы и что это такое в вашей жизни. И я знаю, просто говорю, что в этом сезоне многие получат ясность, они получат стратегии, они поймут, кто они войдут, неважно, как широко будет влияние, но они войдут в свои функции. И я знаю, что просто вы выйдете победителем. Это новый сезон, потому что сейчас настолько интересно. Бог просто именно сдвигает с пьедесталов этих, знаете, христианских селебрити, всех вот этих звезд, которые просто работали на себя. И Бог поднимает настоящих, честных, смиренных, искренних людей, которые действительно жаждут Бога и жаждут Его царства, а не продвинут свое «я». Okay? Итак, книга Откровения, вторая глава. Такая небольшая предыстория. Здесь ученик младший Иисуса Иоанн, да, он находится в ссылке на острове Патмос, и к нему является Иисус, да, в первой главе, и во второй главе он начинает высвобождать послание церквям. И там будет 7 церквей, 7 конкретных посланий. Мы не будем полностью разбирать их, мы только коснемся ключевых вещей, относящихся к нашей теме today, okay? И поэтому Иисус там конкретно предупреждает об опасностях. Он начинает обличать церкви именно в тех сферах, где они не позаботились, где они не поставили охрану. И послание Иисуса было очень строгим, и он конкретно говорил, что «если вы не позаботитесь об этом, я сдвину ваш светильник». Okay? Поэтому тот человек, который занимает свою позицию, он автоматически становится светильником. Потому что Иисус сказал, что да, свечу в доме не прячут, да, как говорит под накрытием. Свечу ставят в доме для того, чтобы она освещала все. И поэтому каждая личность, которая входит в функцию, занимает тело в Иисусе Христа, она становится свечой, которая должна распространять его свет, которая должна разгонять тьму. Okay? И вот что представляет именно здесь эти... Мы знаем, да, что они представляют церкви, но также это и личности, которые встали в позицию и которые стали именно этим светильником. Okay? Итак, мы начнем с Ефесской церкви. Вторая глава, с первого стиха. Он пишет: «Напиши ангелу Ефесской церкви, вот что говорит тебе тот, кто держит в правой руке 7 звезд и проходит между 7 золотыми светильниками». Здесь он перечисляет все их достоинства. Мы пойдем с 4 стиха, в ключевой, именно где была проблема в этой церкви. Смотри, ну вот что я имею против тебя. Итак, самое первое, что выйдет против тебя, когда ты встанешь в свою позицию, что будет охотиться за тобой. Okay? So, вот что я имею против тебя. Ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале. Так вспомни же, где ты был до падения. Покайся и соверши деяния, которые совершил в начале. А если ты не раскаешься, то я приду к тебе и уберу твой светильник. Здесь не говорится о людях, которые там потеряли спасение. Вот он, знаете, впал в грех. Нет, здесь конкретно говорится о личностях в позиции. О людях, которые несут служение. О церкви, которая являлась функцией именно в том городе, где находилась. И смотрите, что происходило в этой церкви. Если вы посмотрите, что значит слово «Ефес», именно значение этого слова, оно означает «отпустить» или «расслабиться». Окей? Опасность, которая может прийти, когда ты уже двигаешься, вот у тебя уже позиция, у тебя уже служение. Ты расслабляешь, ты отпускаешь свой настоящий фокус. Окей? Когда ты только начинал, да? Ты настолько полагался на Иисуса, настолько, может, еще был новый в своей функции, ты еще говоришь: Иисус, я без тебя ни слова не могу сказать. Знаете, когда тебе первый раз в руки микрофон дали, там, помолиться, там, да, или слово какое-то сказать, или проповедь, я помню себя. Знаете, руки дрожат, колени дрожат, слова все забываешь, вот трясешься, переживаешь. И думаешь: Господь, если ты мне сейчас не поможешь, я сейчас ничего не смогу сказать. И у тебя надежда только на Иисуса Христа, у тебя надежда только на Духа Святого. Но потом, когда ты уже растешь в своей функции, неважно, какая она, да, то ты уже становишься более уверенной, ты уже двигаешься более свободно в своем даре, в своем таланте, ты уже понял, что я уже такая не просто штучка, я уже какой-то вес уже начинаю иметь, и постепенно надежда на Иисуса Христа отходит уже на задний план. В принципе, ты уже можешь двигаться, проводить домашнюю группу, ну и без, да, раньше было перед каждой молитвенной группой, перед каждой ячейкой, ты там на колени становился, откровение от Бога выпрашивал, просто не вставал с колени, пока не получишь свежее слово. Но потом, когда уже ты к этому привык, это стало твоей комфортной зоной, в принципе, я уже и сам могу ячейку провести, у меня уже есть что сказать, у меня уже столько информации, я уже столько книг начитался, я тебе сейчас на любую тему буду проповедовать. И что получается? Именно происходит Ефес. Мы расслабляемся, мы отпускаем того, кто был изначально самым главным фокусом всей твоей позиции, с чего все начиналось. И то, что начало происходить, несмотря на то, что эта церковь была верная, там очень много было у них очень классных качеств. Но Иисус сказал: вы отпустили меня, вы начали полагаться на себя, вы увлеклись своим талантом, вы увлеклись своей красотой, и вы потеряли главный смысл меня. Вернитесь ко мне, оставьте свои знания, оставьте свои способности, начинайте опять искать меня, как вы искали меня в самый первый день своего служения, когда вы только начинали, когда я был вашей необходимостью, когда я был вашим кислородом, когда я был хлебом. Итак, первое, что выйдет это против тебя, это уверенность в себе, и Иисус тебе уже не так как бы и нужен, да, в том, что ты делаешь. И смотрите, и смотрите, что происходит. Люди, которые не бодрствуют в этой сфере, которые не защищают эту сферу, они становятся, их так назвала, духовными спекулянтами. Окей, духовные спекулянты, что они делают? Тот дар, который Бог им дал, талант, функцию, они начинают использовать его для себя. Они используют его, чтобы открывать какие-то двери, куда они хотят войти. Окей? Продвигать свое имя, чтобы заводят какие-то связи, чтобы продвигать себя. Они спекулируют даром, который Иисус им дал. И Иисус очень ревнивый насчет этого. Если Он дал тебе дар, Он хочет, чтобы ты полностью посвятил Ему этот дар. Чтобы ты никогда не использовал его. Это то, что делал Иисус. Он ничего не делал, не видев Отца Творящим. И Иисус ни за кого не молился, Он никому не служил, пока не увидел Отца Творящим. И неважно, как Его просили, неважно, как Его умоляли, Иисус четко делал только то, что говорил Ему Отец. Окей? Это секрет и опасность в этом. Итак, знаете, Как проверить также чистые мотивы? Действительно ты делаешь что-то для Бога, находясь в функции для Него, или ты делаешь для того, чтобы продвинуть свое имя? Знаете, проверочный всегда вопрос. Я себе его каждый день задаю. Я себя проверяю каждый день, потому что я увидела, сколько много падающих христианских звезд. Говорю: Господь, я не хочу быть очередной статистикой. Все, что угодно, я не хочу быть следующей. Я хочу дойти до конца. Я устала видеть, как люди красиво начинают и плачевно заканчивают. Мне очень плачевно смотреть на это. И я просто проверяю себя каждый день. Я говорю: Господь, я себя проверяю. Света, вот то, что я делаю, да, вот то, чем я занимаюсь, вот если бы, допустим, никто об этом не знал, не было бы это видно, не было бы это, может, там как-то, знаете, преподнесено, делала бы ты то же самое, что ты сейчас делаешь, если об этом бы никто не знал и никто не видел? Если ты музыкант, если ты поклонник, поклонялся ли бы ты Богу в своей тайной комнате, если бы тебя здесь не было на сцене, никто не знал о твоем красивом голосе, никто не знал бы о твоих красивых способностях играть? Продолжал ли бы ты быть поклонником в тайной комнате? Это твой проверочный вопрос. Для чего ты это делаешь? Делаешь ты это для популярности, или ты действительно, это твоя функция, и ты просто делаешь это для Него? Окей? Смотрите, вторая опасность. Их всего 7, потому что там было 7 церквей, и каждая что-то репрезентировала собой. Смотрите, вторая опасность. Откровение, 2 глава, 10 стих. Итак, вторая церковь была церковь Смирны, да? Мы пропускаем их достоинства, мы об этих говорили достоинствах раньше, сегодня мы пойдем в опасности. Итак, Иисус им говорил там: «Не страшись того, что тебе придется перестрадать. Слушай, дьявол бросит некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас, и вы будете томиться там 10 дней. Но будь верен, даже если придется умереть, и я дарую тебе венец жизни». Окей? Смотрите. Как переводится слово «смирно» с греческого, если вы посмотрите, оно переводится как «ароматное масло». Окей? Я сейчас объясню, как оно имеет значение. Итак, здесь Иисус конкретно их предупреждает о том, что в вашу жизнь придут неприятные вещи. Придет давление, придет прессинг, придут, или как мы называем их, атаки, да? И сразу, почему Иисус сразу начал их успокаивать, говорит: не страшитесь, не бойтесь, я проведу. Значит, это была слабая сторона у этой церкви, был страх перед неизвестностью, был страх будущего. То есть Иисус уже заранее видел, что некоторые обстоятельства могут их сбить с фокуса, могут их разочаровать, могут их просто уничтожить. Поэтому Иисус говорил: несмотря ни на что, не бойтесь, я с вами. Да, вам придется пройти, но я буду с вами. Итак, Смирна – это ароматное масло. Прежде чем из тебя потечет это ароматное масло, перед тем, как ты действительно начнешь заражать атмосферу небом, заражать все вокруг тебя, перед тем, как люди увидят Иисуса в тебе, ты должен пройти давление. В твоей жизни обязательно будут давления, через которое будет вытекать это масло, хочешь ты или не хочешь. Если ты человек, который точно знает, что ты рожден для функции, рожден для какого-то призвания, ты обязательно пройдешь давление, потому что нет чемпионов, нет первопроходцев без давления. Окей? Нет таких. Поэтому если ты действительно хочешь заиметь хребет в духовном мире, этот стержень, придет вот этот прессинг, придет давильня, которая начнет давить тебя, растягивать тебя, и тогда из тебя будет течь масло. Итак, поэтому вторая опасность – это может быть страх неизвестности, страх испытаний, страх давления. Потому что очень много людей, я видела, как они просто опускают руки, они вообще выходят, многие вообще даже с церкви поуходили, потому что в центр попадаешь, ты сразу в давильню какую-то, с тебя начинают давить с тебя. Как, помните, когда проповедь у Андрея была насчет оливки, как из оливки эти давили, да? Прослушайте, я не помню, какой это год, но это просто в архивы пойдите, найдите эту тему. Вот. И поэтому мы здесь эти оливки собрались, и нас уже, я говорю: Господь, сколько можно давить? Мне уже давить-то, нечего уже давить, что ты там еще давишь? Если ты там еще что-то будешь давить, я уже сама себя не найду, знаете? Но Бог растягивает для тебя для чего-то больше. Он растягивает для тебя чего-то больше, потому что Он приготовил большие территории. И насколько большую территорию духовную Он приготовил для тебя, настолько сильно Он будет тебя растягивать, настолько сильно Он тебя будет давить, чтобы этого масла вытекало больше и больше. И очень часто, чтобы сделать тебя сильной личностью, Бог проведет тебя именно через сферу твоих внутренних страхов. Я заметила это по своей жизни. Именно обычно то, чего ты больше всего боишься, то в твоей жизни и постигает. Особенно, когда ты ходишь с Богом. Почему Бог это допускает? Чтобы ты победил этот страх, чтобы он не доминировал больше над тобой. Допустим, люди, которые, может, сильно боятся бедности, у них происходит в жизни кризис, где они теряют доход, они теряют работы, и их надежда действительно только становится Господь, и у тебя уже нет выбора, тебе приходится верить Богу и доверять, что завтра Господь как-то покроет счета, как-то Господь накормит твою семью. Те, может, которые люди боятся одиночества, да, им всегда нужно, чтобы была там тусовка рядом со мной, чтобы они там всегда ездили везде, там туда-сюда. Резко Бог тебя обрезает от всех друзей, потому что ему нужно сделать тебя настолько сильной, стабильной личностью, что если когда-то в твою жизнь придет сезон, где нужно тебе будет стоять одному, ты выстоишь один, и ты не сломишься. Okay? То есть это может быть тюрьма разного рода. Это не обязательно, что сейчас тебе полицейские придут и утащат в тюрьму. Мы говорим о духовной также тюрьме. Это может быть любая тюрьма. Okay? Или люди, например, теряют потерю близких. У Бога к каждому человеку есть свой ключ, свой подход. Поэтому, если что-то внутри тебя есть, какой-то страх, я просто тебя предупреждаю, не удивляйся, если ты столкнешься именно с чем, с чего ты боялся. Ему нужно провести через тебя через это. Ему нужно сделать себя той личностью, где никакая зараза, никакой страх, никакое, знаете, волнение, никакой стресс, никакая паника не сможет подобраться к тебе. Okay? Итак, третье. Откровение, 2 глава, с 14 по 16 стих. Здесь идет послание пергамской церкви. Okay? Итак, с 14 стиха. И там тоже Иисус сначала их хвалит, читает им их достоинства. И 14. «И все же кое-что я имею против тебя». Okay? Тоже сфера, о которой они не позаботились, которая у них хромала. «Есть среди вас некоторые, придерживающиеся учений Валаама, который научил Валаака вынудить жителей Израиля совершить грех. Они съели пищу, пожертвованную идолом, и тем самым совершили прелюбодеяние. Так есть у тебя и некоторые, придерживающиеся учения Николаитов. Раскайтесь же, иначе я скоро приду к вам и сражусь с теми людьми мечом, исходящих из моих уст». Okay? Сейчас мы поговорим немножко о том, что это за учение Валаака и Николаитов, и почему оно так опасно. Okay? Итак. Если вы по истории почитаете, да, Пергам назывался городом престола сатаны. Да? Все знали в те времена, что Пергам — это престол сатаны, и где происходили все языческие приношения, где был именно в самом центре построен храм Зевсу, где все вот эти вот жертвоприношения, где просто шло полным ходом язычество. И даже как бы историки некоторые говорят, что там даже жил настоящий змей, там всегда жил. То есть это все было, репрезентировало их богов и их этих духов, которые доминировали там. Okay? И эта церковь находилась именно в центре всего этого рассадника ада, можно так сказать. Да? Итак, и смотрите, то есть Иисус очень сильно начал их обличать насчет учения Валаама, которое они допускали в своей церкви. Прежде чем понять, что это такое, мы пойдем немножечко в историю. Я не буду читать вам всю историю, вы ее можете прочитать всю в числах 22-24 стиха, но смысл там был вот такой. Смотрите. Во-первых, пророк Валаам, да, он был провидец, то есть он не был сначала Божьим пророком, он был провидец, который не принадлежал Израилю, то есть он извне народа Израилева. Итак, в то время царь Валаак предложил большие деньги, чтобы Валаам проклял израильский народ. Но провидец отказался, так как стал искать Бога. То есть потом он слышал о чудесах Бога, и он начал просто искать Бога, да? И смотрите, и Бог запретил Валааку проклинать Израиль. Итак, Валаам, повторяя слова Божьи, изрек благословение на Израиль. То есть он понял, что если сейчас начну проклинать Израиль, проблемы будут у меня. То есть он был умный, я лучше буду дружить с Богом, чем идти против него, да? Итак, но он тоже был очень хитрый, потому что с одной стороны Бог, с другой стороны царь на него наседает, иди прокляни, да, а, и он и не с тем ссориться не хочет, и с тем ссориться не хочет. То есть он очень был мудрый, хоть не еврей, но он был очень мудрый, да. И смотрите, что он, какой выход нашел. Итак, Валаам, повторяя слово Божье, изрек благословение на Израиль, но он дал царю совет, как победить израильтян, чтобы они впали в грех. И тогда Божье благословение и защита отойдут от Израиля, и его можно будет победить. Итак, Валаак, царь, да, он послушался совета, и совет заключался в том, что они подослали к израильским мужчинам женщин-проституток, да, язычниц, которые соблазнили этих мужчин, они заставили их впасть в блуд, и потом они также соблазнили их поклоняться и этим языческим богам, и этим самым они навлекли сами на себя проклятие. Окей, сами навлекли на себя поражение. То есть Валаак выкрутился и не проклял Израиль, но дал такой умненький советик, где они сами просто поразили себя. И вот когда Иисус начинает обращаться в эту церковь в Пергаме, он начинает обличать их, что вы допускаете учение Валаама. В чем заключается именно учение Валаама? В том, чтобы извращать истину Бога, да, извращать истины и допускать как бы блудодеяния в церкви. Смотрите, как это отнести можно к нашему времени, да? Я увидела это в наше время, то, что очень много в церквях сейчас модным стало проповедовать извращенную истину, что мы ее называем скользкая благодать. То есть я могу все, да? Иисус, благодать Иисуса работает, я могу блудить, я могу грешить, и я могу двигаться в дарах, и мы живем по благодати, мы живем в Новом Завете, это все Старый Завет, и этим соблазняют людей, потому что Бог видит это как измена в духовном мире, когда ты, потому что в Библии говорит, что мы ничего общего не можем иметь с миром. У Бога есть да-да, нет-нет. Что приходит в церковь? Приходят размытые границы, размытые стандарты, потому что доходится до такого маразма, что гомосексуалисты открывают свои церквя. Окей? Есть церквя, в которой открыли нудисты, у них тоже своя церковь. Вы знаете, чем дальше в лес, тем больше просто, ну, дров. И настолько это извращение, оно проникает в церквя, чем дальше, дальше, дальше. Окей? И все это начинается с того, что люди просто начинают блудить в глазах Бога. Это то, что Бог и называл блудом именно Ветхий Завет, когда Израиль отходил от него и начал именно соприкасаться с грехом, начал делать вещи, которые Бог им запрещал не делать. Они это делали, и Бог это называл блудом. Именно в наше время то, что происходит, это скользкая благодать, это демоническое учение, потому что у Бога да-да, нет-нет. У него есть конкретные стандарты, которые говорят в слове Бога. У Бога нету серого, у него есть или белое, или черное. Или ты с ним, или ты против него. Ты не можешь быть немножечко с ним, немножечко с миром и двигаться в помазании. Okay? И также, смотрите, учение николаитов, оно очень было похоже, но отличалось от учения Валаама тем, что Валаам – это был пророк вне Израиля, то есть эта церковь была недостаточно зрелая, могли любые там принести, занести какое-то учение, и они все как бы все кушали, все хватали. Николаиты – это были те, которые имели влияние именно в христианской среде. То есть среди христиан поднимались вот эти вот извращения, которым люди заражали в церквях, и поэтому люди просто отступали от святости, они начинали просто грешить внутри церкви и думали, что это нормально, что Иисус все покрывает, Иисус все любит, и мы, в общем, ждем прихода Иисуса. Понятно немножечко, да? Окей, как смогла, объяснила. Вот, итак, третья опасность. Настолько тебе нужно будет держать здравым свой рассудок, настолько здесь нужна быть зрелость и дар именно... Здесь должно активироваться именно распознание, что не все, что красиво говорится, не все, что красиво звучит, это истина. Тебе нужно будет знать, где что принимать, что не принимать, что кушать, что не кушать, где истина, а где это просто извращенная истина Бога. Потому что дьявол, он тоже умный, он не будет приходить, знаете, и всякую там тебе оккультизм сразу проталкивать в церкви, там колдовство. Нет, он это примешает с толечкой христианства, знаете, подмешает немножечко мистики туда. Я абсолютно как бы за сверхъестественное управление Бога, так же, как из, я знаю, что происходит и левитации во время поклонения, и Бог и переносит людей, и из тела, я абсолютно это все за, но дьявол, он настолько знаете, стал мудрым, люди, которые раньше двигались в колдовстве, и которые не захотели оставить эти сферы, они это примешивают в христианство, и люди, не зная, не понимая того, занимаются оккультизмом. Okay? Или живут просто компромиссной жизнью и думают, что это нормально, что Бог за это, и по благодати им все прощено. Бог это ненавидит. Бог ненавидит компромисс. Бог ненавидит размытые стандарты. Okay? То есть это была слабая сторона этой церкви, и тебе, как человеку в позиции, тебе нужна будет мудрость, тебе нужна будет, с кем тебе нужно будет общаться, от кого слышать, от кого не слышать, где нужно проставить границы. Okay? Итак. Итак, главное, как бы одно из главных учений – это во вседозволенность, то есть компромиссы – это главные признаки. Итак, четвертое. Мы пойдем в Откровение, 2 глава, 18 стих. Видите, я говорю, очень сильно Бог побудил меня об этих вещах говорить, потому что люди должны знать две стороны. Да, там, где ты первопроходец, там, где ты завоеватель, где Бог будет тебе доверять территории, но и там, где тебе нужно держать голову здравым и не подпускать, нужно просто защитить стороны, защитить свои сферы. Okay? Итак, 2 глава, 18 стих. Дальше у нас идет Фиатирская церковь. Напиши ангелу Фиатирской церкви, вот что говорит Сын Божий, чьи глаза подобны пылающему огню, и чьи ноги подобны сверкающей бронзе. Я знаю о твоих деяниях, любви, о твоей двери, о вере, службе и долготерпении. И знаю, что ты совершаешь сейчас большие деяния, большие деяния, чем раньше. Но вот что я имею против тебя. Ты с нисхождением относишься к той женщине Иезавели, которая называет себя пророчицей. Своими поучениями она обманывает моих слуг, и они прелюбодействуют. Окей, опять, прелюбодействие – это духовный смысл, то, что они начинают изменять просто Богу. И, ну, сейчас мы немножко дальше пойдем. И едят пищу, принесенную в жертву идолам. Я раскаивал, я дал ей время покаяться. Окей, насколько Бог просто любящий и милостливый, он всегда даст человеку время раскаяться. Но она не желает раскаиваться в своем духовном прелюбодеянии. И дальше просто Иисус высвобождает именно наказание, именно что Он высвободит, если этот человек вовремя, да, не покается. Смотрите, здесь больше... Итак, здесь опасность. Это стать... Это целая тема. У Андрея есть донор для духа Иезавели. Кто не слышал, вы прослушайте. Этот весь пункт посвящен именно этой теме. То есть опасность стать именно этим донором для духа Иезавели. Опасность стать евнухом. Смотрите, немножечко вкратце, да, я пробегусь, что когда человек занимает свою позицию, когда человек входит в свое призвание, всегда возле него будет организовываться группа людей. Люди, которые искренне хотят двигаться вместе. И всегда люди со скрытыми мотивами, да, которые захотят просто, так как у человека, может, есть какое-то влияние, и эти люди, вместо того, чтобы самому платить цену, вместо того, чтобы искренне искать у Бога своей судьбы, они начинают манипулировать этим лидером, начинают проталкивать свои идеи, проталкивать свои какие-то нечистые мотивы, используя этого человека как орудие для себя. И поэтому Иисус сказал, что возле тебя этот человек находится в церкви, и ты позволяешь ему манипулировать. Ты полностью перечеркиваешь мое слово, ты не слушаешь то, что говорю я тебе, и позволяешь этой личности манипулировать тебя. Okay? То есть многие, знаете, будут разные люди сталкиваться вокруг тебя. Будут люди, которые будут просто критиками там, или, знаете, там, учителями, им надо что-то поправить, они будут тебе там разные советы давать, что делать, что не делать. То есть это нормально. Но есть конкретные люди с тайными, с нечистыми мотивами, которые захотят просто как марионеткой просто управлять тобой. И знаете, обычно, что получается, смотришь, вроде сильный служитель, вроде человек с таким стержнем, вроде такой крепкий характер, и ты смотришь, он просто становится каким-то кроликом, знаете, перед удавом. Он сказать ему ничего не может, он возразить ему ничего не может, он просто как парализованный и загипнотизированный. Он глотает каждого слова этого человека. И в этом, и поэтому Иисус сравнил это с прелюбодеянием. Когда ты променял Его слово, Его личное откровение на именно откровение этого человека. Поэтому я просто еще раз советую прослушать эту тему «Донор для духа Иезавели». Здесь очень раскрывается именно вот эта вся тема. Okay? И что происходит? В процессе человек просто теряет свою функцию, он просто, как я сказала, он становится просто марионеткой человека с нечистыми мотивами. То есть ты должен позаботиться о том, что просто распознавать этих людей и не позволять им тушить твой огонь, не позволять им тушить твое откровение. Если Бог тебе изначально показал что-то, дал тебе мечту, дал именно твое личное откровение, не дай никому посягнуть на него. Защищай его, охраняй, чтобы сохранить его в чистоте до конца. Okay? Тоже не нужно в другую обочину впадать, что все, теперь я не принимаю никакие советы, никакую критику, я вот только один, я только с Духом Святым общаюсь, а вы для меня не авторитет. Это другая обочина. Нет, абсолютно. Ты поэтому проси у Бога распознания. Господь, кто мои настоящие друзья? Кто хотят мне добра? А кто возле меня, знаете, вот эта скрытая личность, которая просто подослана самим дьяволом на мое поражение? И часто просто дьявол это настолько в красивой упаковке преподносит, ты никогда в жизни сначала не распознаешь. Ты думаешь, что человек действует с благими намерениями, что у него чистые мотивы, а на самом деле он просто хочет тебя. А он сам, может, даже того не подозревая, он просто работает на твое поражение. Окей? Просто имей мудрость, позаботься, какие люди стоят вокруг тебя и какие люди говорят в твои уши. Окей. Откровение, 3 глава, с 1 по 3 стих, 5 опасность. Итак, следующая у нас идет Сардисская церковь. Иисус говорил: «Напиши ангелу Сардисской церкви, вот что говорит владеющий семью духами Божьими и семью звездами. Я знаю о ваших деяниях и о том, что вы считаетесь живыми, хотя на самом деле мертвы. Будьте бдительны и укрепляйте то, что осталось, пока оно окончательно не умерло. Ибо я не нахожу, что ваши дела совершенны перед моим Богом». Okay? Так помните наставления, что были вам даны и которые вы слышали. Сардис. Что такое сардис представляет собой? Если вы знаете, сардис, есть такой драгоценный камень, да? Он красного цвета, и он имеет такого оттенок огня. И здесь Иисус обличает эту церковь в том, что именно в опасности, в которой они находились, они начали терять тот огонь, с которым изначально они начали двигаться. Okay? Они на каком-то этапе, когда ты начинаешь двигаться уже в своем служении, в своем функции, да, проходит какое-то время, это может стать какой-то рутиной для тебя, и где пропадает вот эта вот первая жизнь, первая жажда, первый вот этот огонь, где ты просто преследуешь его сердце, и все, что ты делаешь, превращается просто в пустую форму. Это становится религией. Да? Итак, и что получается? Человек, он создает видимость движения и жизни, но внутри там уже все умерло. И поэтому Иисус им и напоминает, там еще не все потеряно. Еще остался этот тлеющий огонек, еще осталось что-то, что горит. Не потеряй его, возогревай, начинай опять преследовать мое сердце. Просто займи опять этот дух жажды, чтобы идти. Я, знаете, просто видела такой парадокс, что я знаю, что многие люди хотят приехать в Америку, хотят быть здесь. Все говорят, что Богу служить, конечно, легче в Америке, чем в России. Но я готова с вами поспорить, потому что я своими глазами видела просто плачевные судьбы. И люди, которые приезжали сюда в огне, они приезжали с России, они приезжали из-за рубежа. Да? Они приезжали в огне, они приезжали в жажде. И прожив здесь какое-то время, из-за того, что здесь достаток духовной пищи, достаток всех возможностей, открытых дверей, они теряли свой огонь через два... Это хорошо, если еще 2-3 года они протянули. Буквально год жизни в Америке затягивало их с головой, как в эту трясину, во все эти возможности, открытые двери, и люди просто полностью исчезали с платформы Бога. Поэтому, когда у тебя, может, есть какая-то нехватка или недостаток, тебе всегда легче следовать за Богом, тебе всегда легче поддерживать свой огонь, чем когда у тебя довольство и когда у тебя все есть. Но здесь была проблема в том, что именно Иисус предупреждал: не потеряйте этот огонь, держите себя всегда в голоде, держите себя в жажде. Окей? Возобновляйте, возогревать. Это наша ответственность. Особенно, когда ты уже двигаешься год за годом, год за годом. И я говорю, это на эмоциях всегда все красиво. Когда люди проходят энкаунтеры, всегда сильнейшие свидетельства их жизни, как Иисус их коснулся, как они переживали там видение, как они видели ангелов, как там небо было открыто над ними. Я уже этому не удивляюсь. Я очень рада слышать эти свидетельства, но я хочу услышать твое свидетельство через 5 лет после энкаунтера. Я хочу слышать твое свидетельство через 5 лет после энкаунтера. Где будешь ты? Окей? И поэтому именно чтобы мы не превратились в эту рутину, чтобы мы не потеряли, просто преследовали, преследовали, на этом этапе преследовали. Да, может, оно будет чувствоваться по-другому, оно будет выражаться по-другому, но ты настолько схватился, Господь, я не отпущу тебя, я не позволю, чтобы моя функция просто превратилась в какую-то мертвую форму, превратилась в какую-то показуху. Знаете, у людям просто уже нет, чтобы просто остановиться, сделать паузу, вернуться в себя, возобновить, возродиться. Они просто как по накатанной дорожке просто едут, лишь бы просто что-то видно было. Лишь бы просто люди видели, что я не сижу сложа руки. Хотя там жизни уже давно нету. Я думаю, вы все видели эти плачевные ситуации. Я просто молю, Господь, не дай, пожалуйста, нам быть еще одной падающей звездой, какой-то церковью или каким-то служением, которое, знаете, затухнет, погаснет, о котором, может, покричали 10 лет, и потом уже можно на джанку, знаете, на свалку свозить. А Бог ищет новых. Ну кто еще пронесет? Кого я могу найти, который донесет до конца мою мечту? Который до конца будет голодным? Который до конца будет искать меня? Который до конца останется верным? Окей. Это то, в чем заключалось служение фарисеев, да? Почему Иисус называл их гробами окрашенными, которые внутри были полны нечистота. Снаружи служение смотрелось очень красиво. Они были посвящены, постились по 2 раза в неделю, десятины давали просто железно. Не придерешься, но внутри сколько там было зависти, лицемерия, ненависти, конфликтов, с которыми они просто не хотели разбираться. Понимаете? Поэтому Иисус очень сильно смотрит в сердце. Ему не важно, как красиво выглядит твоя функция, сколько раз в день ты молишься, и на скольких энкаунтерах ты побывал, на скольких конференциях. Все насчет твоего сердца. Горит ли там огонь? Горит ли там настоящий огонь? Или там уже давно завелись черви, все прогнило, а ты пытаешься сделать вид, что у тебя все хорошо, и что ты двигаешься в своем служении. Okay? Поэтому следующее, мы двигаемся в 6-ю, мы уже почти закончили, их всего 7. 6-я опасность. Мы начнем с 3 главы, 7 по 10 стих. Напиши следующее ангелу Филадельфийской церкви. Вот что говорит святой истины, у кого ключ Давидов, кто отворяет и никто не затворит. Так, идем вниз. Ага. Правильно. «Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Ибо хотя у тебя...» Вот, смотрите, ключевые слова. «Хотя у тебя немного силы, ты сохранил мое слово и не отрекся от моего имени. Слушай же, я заставлю тех, кто принадлежит к сатанинской синагоге и говорит, что они иудеи, хотя на самом деле это не так, и они обманщики. Я заставлю их прийти и склониться к вашим ногам, и они узнают, что я возлюбил вас». Окей? Именно не то, что слабая сторона этой церкви, но предупреждение, которое Иисус дал именно этому служению, в том, что у них было место сомнению и неверии в исполнение Божьих обещаний. Потому что здесь он сказал, что ему пришлось им ободрять, что есть дверь, которую я, если я открыл, я не закрою. Тебе нужно просто сохранить эти силы. Просто из последних сил просто дождись. Не сдайся. Сохрани до конца. Он говорит, у тебя осталось немного сил. Уже видно, что они там уже тоже бедные, на волоске, может, держались на своей вере, может, как и мы в нашем предыдущем сезоне. Господь, ну когда? Ну ты же обещал. Ну уже столько лет прошло. Ну где? Ну где? Ну где? Ну когда? И мы уже стоим, Господь, я уже еле, уже вишу уже, знаете, чуть ли не в воздухе. Господь, дай мне только сил не сорваться и дойти до конца. Вот. Поэтому здесь опасность, просто вбей в себе в голову, как бы не хотелось иногда все бросить, как бы не хотелось просто сдаться и пойти искать, знаете, какой-то легкой жизни, Просто продержитесь до конца. Если вы реально хотите увидеть Его славу в своей жизни, если вы хотите реально увидеть, пусть это будет немного сил. Пусть, может, у вас там иногда этот ропот поднимается, какое-то, может, недовольство или неверие. Оно у всех у нас поднимается в разные сезоны. Знаете, когда надо придавит, это и Господь, зачем я вообще на это все подписалась? Господь, найди кого-то другого. Я хочу вообще что-то другое делать. Я не хочу больше с этим ничего не иметь. Знаете, ты в эти постоянно... Бывают сезоны, когда реально давит, и ты уже действительно уже перестаешь верить. Ты уже даже эти пророчества прочитывать не хочешь, потому что все тебе только напоминает о том, чего Бог обещал и чего еще и близко нету, допустим, да? Вот. И поэтому просто Иисус увидел в них это, что они уже бедные, они уже держались, наверное, на последнем издыхании. И Иисус им просто ободряет. Да, у тебя, хоть у тебя немного сил, но ты сохранил мое слово. Но тем не менее, они все равно твердили. Все равно Иисус обещал. Все равно мы дойдем. Все равно получится. Они просто держались на этом. Они схватились за это. Окей? Поэтому просто опасность, я ее также назвала опасность испытания временем. Кстати, в предыдущую неделю, когда мы продолжали вот этот пост, да, за людей, я постоянно слышала эту фразу «испытанные временем», «испытанные временем», «испытанные временем». И просто Бог обратил внимание, как Он начнет поднимать личностей, которые прошли испытание временем. Потому что это самое тяжелое испытание, которое ты можешь пройти в своей жизни. Я говорю, я видела людей, настолько сильнейших людей, которые выставили испытания нищетой. Раз, резко все финансы обрезались. Они просто настолько молодцы, они верили в Бога до конца. Даже нечем было платить за счета. Они просто продолжали стоять. Они стояли, когда против них выходили реально несправедливые какие-то сплетни, атаки. Когда их несправедливо там с домов выгоняли, с работ. Люди стояли, держались. Но экзамена, которого они не могли пройти, это дождаться. Времени дождаться. Это, наверное, самое тяжелое испытание, которое придется пройти. И я верю, что эта церковь, видимо, столкнулась с этим, потому что Иисус сказал, что у вас осталось немного силы, но ты все равно сохранил мое слово и не отрекся. То есть внутри себя они сказали: Господь, хоть мы уже еле держимся на последнем издыхании, но мы все равно тебе верим, несмотря ни на что. Окей? Поэтому не опускайте руки, я верю, что прорыв придет, победа придет, и ты увидишь обещание Бога. И в эти моменты также часто приходит духовная усталость уже. Ты устал просто ждать. Тебе уже ничего не хочется. Ты едешь на эту молитву и внутри себя. Че я туда уже еду? Ну сколько можно туда ездить? И все без толку. А перемен, может, я каких-то не вижу. Ну сколько можно? Тебе уже приходит какая-то бессмысленность того, что ты делаешь. Поэтому не поддайтесь этой опасности. Если Бог сказал быть там, ехать туда, продолжать, даже если ты не чувствуешь, даже на данный момент ты не видишь никакого прогресса, смотри в конечную. Смотри именно в конечное обещание, которое Он дал тебе. Потому что это может быть стать твоим переломным моментом. И на этом ты можешь обрезать свою судьбу, если ты сдашься слишком рано. Итак, последнее. Вы рады? Последний пункт. Откровение, 3 глава, с 14 по 18 стих. Лаодикийская церковь. Напиши следующее ангелу Лаодикийской. Вот что говорит Аминь, свидетель верной и истинной, начало создания Божьего. Я знаю о трудах твоих и о том, что ты не горяч и не холоден. Как хотел бы я, чтобы ты был либо горяч, либо холоден. Но раз ты не горяч и не холоден, я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател и ничего мне не нужно, но не осознаешь, что ты несчастен, жалок, беден, слеп и наг. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы разбогатеть, а также белой одежды, чтобы надеть на себя и чтобы не видна была твоя постыдная нагота. Окей? Смотрите, как переводится из греческого лаодикийская, да, лаодикия. Часть слова лаос, лаос, оно переводится как миряне. Окей? То есть люди, принадлежащие духу этого мира, так скажем. Окей? И другое слово... Оно звучит как дюке, ладикийское дюке. Это как справедливость и исполнение приговора. Сейчас я объясню, как они взаимосвязаны между собой. Смотри, приходит время, когда ты двигаешься в своей позиции, когда ты вошел в свою функцию, Бог начинает расширять твои духовные территории, и к тебе приходит вес. Приходит какое-то определенное влияние, у кого-то больше, у кого-то меньше, но оно всегда приходит, окей? Рано или поздно. И что мы часто видим? Часто у людей начинают восполняться нужды, да, а часто финансовые нужды, приходит финансовый успех, приходит духовный успех. И сразу что человек начинает делать? Через это начинаются высвечиваться все твои тайные какие-то желания, все твои тайные мотивы, они выходят на поверхность. Почему? Потому что теперь у тебя есть возможность их реализовать. Да, когда ты там нищий, у тебя 2 копейки в кармане, да, у тебя столько, знаете, много, у тебя внутренние мечты, внутренние желания, которые ты не способен реализовать. И ты просто сидишь и мечтаешь внутри. Но когда приходят открытые двери, возможности, финансы, успех, и здесь показывается, в чем именно, в чем находилось твое сердце. Потому что очень много людей, вы удивитесь, но Бог также проверяет богатством. Не всегда люди проверяются нищетой и бедностью. Также люди проверяются богатством. Бог, хорошо, ты говоришь, что ты любишь меня, ты говоришь, что я центр твоей жизни. Вот тебе хороший доход, и ты можешь позволить себе действительно все, что ты хочешь, куда ты его вложишь. И здесь начинаются высвечиваться настоящие твои тайные желания, они приходят на поверхность. И что опасность этой церкви? Она была успешная, а я уверена, что там вводились хорошие деньги, потому что с виду все было красиво, с виду все было шикарно, богато, успешно, и все просто говорили, вау, вот это стандарт, они, наверное, были там все последние, наверное, моде одеты, я не знаю, но я так думаю. Вот, но и опасность в том, что они увлеклись духом этого мира. Дух этого мира, он сбил их фокус. Они начали вкладывать свои чувства, свои ресурсы, свои финансы для того, чтобы пустить блеск в глаза другим. Посмотрите, на каком мы уровне. Посмотрите, что у нас есть то, чего у вас нету. Пришел вот этот дух надменности, превозношения, который был очень противен Богу. Поэтому Иисус им сказал, вы думаете, что вы богаты, вы думаете, что вы все из себя, в духовном мире вы ничего, потому что вы потеряли главный фокус, вы потеряли меня, вы забыли, для чего я вас поставил в этом городе, вы забыли для именно ту функцию, с которой вы начинали, и Иисус очень строго говорит, или покайтесь, или я просто изблюю вас. Настолько этот, знаете, дух вот этого мира, соревнования, что-то кому-то показать, доказать, какие-то понты дешевые, насколько это Богу противно. И он сказал, если ты не изменишь это, я изблюю тебя. Ты станешь собственной духа этого мира. Ты станешь собственностью того господина, которого ты избрал. Поэтому неважно, говорю, какие бы у тебя финансы не были, большие или маленькие, где твое сердце? Куда ты их будешь реализовывать? Действительно, Иисус останется твоим самым главным фокусом, если у тебя будет доступ, будут связи, будут открытые двери, куда ты захочешь. Okay? Поэтому опасность в том, что не потерять его при всем этом. Okay? Как бы высоко вас Бог не поднял, как бы далеко он вас не повел. Я не хочу долго затягивать. Я сказала свои главные поинты. Поэтому давайте мы поднимемся. Я просто хочу помолиться, так как, я уже сказала ранее, мы заканчиваем этот пост 3 августа, мы уже почти в финале. И этот месяц я просто хотела бы закрепить молитвой за этих людей, первопроходцев. Я верю, что в этом сезоне мы будем видеть, как люди будут занимать свои позиции, люди будут занимать свои функции в разных городах, и здесь локально, и глобально, которые смотрят нас. Я верю, что Бог стратегически будет собирать вас в группы, и вы будете находить единомышленников. Поэтому, если вы плачете и говорите, о, мы только одни в этом городе, у нас больше никого нету, просто наберитесь терпения, в свое время Бог вас сведет с правильными людьми, с людьми одного духа, с людьми одной мечты. У вас будет просто команда, а может некоторым и нет, но те, которые призваны для этого, у вас это будет. Я верю. Поэтому я просто молюсь о том, чтобы эти люди были настолько зрелыми, настолько сильными, чтобы они поставили охрану, они позаботились об этих всех сферах, где дьявол может принести огромное поражение на то, чтобы вывести тебя из своей функции. Потому что занять свою функцию и войти в свое предназначение — это только полдела. Остальная половина дела — это пройти до конца. Это пройти до конца, пронести, знаете, его слово, его откровение без всякой примеси, без всякого извращения, остаться верным тому, что он говорил в начале. Поэтому я молюсь об этих людях, которые будут входить в свои позиции, которые будут входить в свои призвания, чтобы Отец была у них мудрость, зрелость, распознать заранее атаки, всякие проявления врага на то, чтобы остановить их, на то, чтобы абортировать это, чтобы пришло распознание, и чтобы они поставили охрану на этих сферах, чтобы вокруг этих людей собралась мудрая команда людей с чистым сердцем. Команда, которая будет поддерживать их, у которых будут чистые мотивы. Во имя Иисуса Христа мы благословляем этих первопроходцев, где бы они ни находились. Мы благословляем, Отец. Ты поднимаешь сейчас свое тело. Свое тело начинает занимать свое место. Все органы начинают занимать свое место. Все части твоего тела начинают находить себя. Находить себя. И таким образом твое тело подготовит эту землю к твоему пришествию, Отец. Подготовит к излиянию Святого Духа на эту землю. К последнему излиянию, о котором ты пророчествовал. Которого ждали ученики. Я верю, Отец. Сейчас ты заквашиваешь. Это, знаете, как можно сравнить с притчей, которую говорил Иисус, что женщина, она взяла, положила закваску в 3 меры муки. И пока... Это тесто, оно просто пока закваска, она не заквасила все. И я просто вижу, как наш этот голос, он является этой закваской, которая идет дальше. И эта закваска распространяется дальше, 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 дальше. И просто начинает заквашиваться эта земля этими огоньками, этими зажигателями твоего огня. Просто в разных городах эта закваска распространяется. Они заквашивают, в свою очередь, в своих регионах. Это настолько уникально. Таким образом, Отец, ты поднимаешь свое тело. Ты поднимаешь чистых, ты поднимаешь смиренных, ты поднимаешь людей, Господь, которые действительно жаждут твоего царства, а не построить свое царство там, где они находятся. Поэтому спасибо тебе огромное, Отец, за то, что мы живем в это настолько такое уникальное, мощное время, что мы не просто свидетели этого, мы не просто наблюдатели, но мы участники этого. И я также прошу тебя, Отец, те, кто еще не нашел свои функции, но они знают, что они для чего-то призваны в твоем теле, чтобы именно в этом сезоне пришла ясность, пришла четкость, пришло понимание, для чего они, Отец, рождены, для чего они находятся в твоем царстве, чтобы пришло полное сознание, четкая стратегия двигаться, Отец. Спасибо тебе. Прошу тебя, Господь, активируй, активируй, активируй своих первопроходцев, активируй, активируй людей, Отец, активируй, потому что время активации сынов Божьих, это время активации сынов Божьих, через которых будет приходить исцеление в города, исцеление в их регионы. Спасибо тебе. Аминь.